Литнет представляет. Розалин Сильвер. Гувернантка для Виконта. Читает Елизавета Тим. Глава первая. Кэролайн, остановившись на тротуаре, молча рассматривала раскинувшийся напротив внушительный особняк, сложенный из серого камня. Сейчас, под уныло моросившим дождем и низко нависшими свинцовыми небесами, он казался особенно мрачным и неприветливым. Не хватало разве что безобразных горгулей на крыше. Кэролайн глубоко вздохнула, закрыв глаза. Сегодня она не может потерпеть неудачу. Слишком многое поставлено на карту. Выдохнув, Кэролайн решительно сдвинула брови, приобретя почти комичное сходство с суровым генералом, готовым бросить в бой основные силы, и с вызовом уставилась на особняк. Крепко стиснув зонтик, решительно шагнула вперед и с размаху угодила правой ногой в лужу. Замерев у края тротуара, вдоль которого струилась веселым ручейком дождевая вода, Кэролайн сокрушенно оглядела брызги грязи на подоле шерстяной юбки, которую она так старательно чистила накануне. Сердито прищурилась, задрав лицо к небу, словно адресуя безмолвную претензию небесной канцелярии. И будто бы в издевательство, где-то вдали в ответ глухо зарокотал гром. Кэролайн не отдавала предпочтения какой-то определенной погоде, но сегодняшняя противная изморозь в сочетании с порывистым ветром не вызвала бы никаких положительных эмоций даже у самого рьяного поклонника весенних дождей. От сырости, повисшей в воздухе, прядки густых каштановых волос начали завиваться у висков девушки, что придавало ей неприемлемый легкомысленный вид. Вернее, придало бы, если бы Кэролайн не надела предусмотрительно чепчик. Подол платья намок и испачкался. Старые ботинки, которым давно требовало подобрать замену, пропускали воду. Ноги девушки уже успели заледенеть. В довершении всего хмурая погода навевала мрачные мысли. Нужно быть готовой к тому, что ей откажут. В течение последних трех недель отказы сыпались на Кэролайн один за другим, вгоняя ее во все более угрюмое расположение духа. Кто-то ссылался на то, что она слишком молода. Это в 28-то лет. Одна леди, блондинка с беспокойными голубыми глазами, даже имела наглость заявить, будто бы Кэролайн слишком хороша собой. Она хороша собой. Кэролайн, не питавшая никаких иллюзий относительно собственной внешности, едва не фыркнула пренебрежительно прямо в лицо собеседницы. Надо же вообразить такое. Хотя, возможно, волнения белокурой леди не были безосновательны. Супруг ее на протяжении всего собеседования не сводил с Кэролайн подозрительно поблескивающего взгляда и по-дурацки улыбался. Право же, некоторые мужчины настолько безнравственны, что готовы гоняться за любым существом, носящим юбку. Словно женщины точно так же легкомысленны и недалеки, и у них нет других дел, кроме как обниматься с кем попало в темных уголках дома. Но чаще всего Кэролайн отказывали из-за того, что за последние полгода она уже четвертый раз меняла место службы. Обстоятельство весьма подозрительное, на взгляд работодателя. Никто не желал слушать ее объяснения, а ведь Кэролайн могла бы рассказать, что нет никакой ее вины в столь частых увольнениях. Кэролайн хмуро закусила губу, стучась в дверь черного хода. Нет, пожалуй, отчасти имелась и ее доля вины. Но разве могла она не вмешаться, если прямо у нее на глазах вершилась несправедливость? Кэролайн не была бы собой, если бы не пришла на помощь тому, кто в этом нуждался. Но, увы, благородные порывы не всегда оцениваются по достоинству. Чопорный дворецкий, открывший Кэролайн, забрал у нее мокрый насквозь плащ и зонтик и провел девушку в одну из бесчисленных комнат огромного дома, мимоходом одарив ее высокомерным взглядом, что такая заморашка здесь забыла. Кэролайн успела уже привыкнуть к подобным взглядам слуг. По крайней мере, дворецкий оставался вежлив.
«Извольте подождать здесь, мисс Дарси. Милорд скоро примет вас».
Девушка украдкой взглянула на часики. До 9 оставалось всего 3 минуты. Вероятно, виконт вот-вот придет. Расправив юбку платья и убрав под край чепца несколько выбившихся непослушных прядок, Кэролайн несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула, пытаясь сосредоточиться на предстоявшем собеседовании и выкинуть из головы неприятные мысли. Ей отчаянно нужна эта работа. Следует приложить все усилия, чтобы заполучить место гувернантки в доме виконта Сент-Клера. Бросив стремительный взгляд на часы, Адам Сент-Клер с трудом сдержал рвавшееся с губ ругательство. Чёрт! Он совершенно позабыл, что назначил встречу на утро. Счастье еще, что он вспомнил о собеседовании прежде, чем стало бы слишком поздно. А благодарить за это следовало, какая ирония, Джорджину. Оставалось надеяться, что торопливое бегство виконта не слишком ее рассердило. Очаровательная вдова должна была пережить немалое потрясение, когда любовник, которому она, предварительно разбудив Адама томными поцелуями и игривыми прикосновениями, мурлыкающим голоском предложила поиграть в строгого гувернёра и его провинившуюся подопечную, вдруг вскочил с кровати с возгласом: «Дьявол! Я совсем забыл о гувернантке!» И в спешке, натянув одежду, умчался прочь, даже не потрудившись что-либо объяснить. Хотя Адам отчаянно спешил, он все равно опоздал почти на 20 минут. Нетерпеливо отмахнувшись от дворецкого, рвавшегося доложить о посетительнице, виконт быстрым шагом проследовал в небесную гостиную. И, шагнув в комнату, предстал предосуждающий очи мисс Дарси. Кажется, так звали эту даму. Виконт не сомневался, что мисс Дарси возмущена его непунктуальностью. Это угадывалось потому, как сурово она сдвинула каштановые брови и поджала губы, словно собиралась сделать ему выговор за опоздание. Однако мисс Дарси удержалась от соблазна отчитать его, словно нашкодившего мальчишку, вовремя вспомнив, что виконт — ее потенциальный работодатель. Быстро оглядев ее тощую и прямую как палка фигуру, облаченную в нечто невнятно коричневое, Сент-Клэр с трудом сдержался, чтобы не поморщиться. Вне сомнений, перед ним паританка и ханжа, твердо верившая, что лишь тонны розок и бесконечные часы молитв способны спасти душу ребенка от адского пламени. «Мисс Дарси!» Виконт указал ей на один из жестких и неудобных стульев. «Должно быть, как раз под стать ее характеру», — решил он. «Садитесь, прошу вас». Сам он опустился на оттаманку напротив мисс Дарси. «Итак, вас интересует место гувернантки?»
«Да, сэр», — чопорно ответила она. «У меня есть рекомендации».
Мисс Дарси принялась официально и сухо излагать, у кого получила рекомендации. Кажется, она упомянула какого-то викария и еще несколько человек, с которыми Сент-Клэр не имел удовольствия быть знакомым. «Что за наказание?» — уныло думал он, почти не вслушиваясь в ее размеренную речь. «Если безумие мужчины простирается так далеко, что он готов взять на себя ответственность за кого-то, то это должно происходить по меньшей мере по собственной его доброй воле. Да что там? Положение второго сына в семье давало Адаму возможность хоть до конца своих дней оставаться свободным, счастливым и ничем не связанным. И вот, пожалуйста, теперь он сидит в одной из бесчисленных комнат, наводящего тоску лондонского особняка, и выбирает гувернантку для ребенка. Сейчас, когда претендентка на столь почетную должность сидела, Озарённая лившимся в окно тусклым утренним светом, виконт мог рассмотреть ее внимательнее. Пожалуй, он поторопился, решив, будто бы мисс Дарси — увядшая старая дева лет 40. Нет, скорее, она была ступившей на путь увядания старой девой лет 25-30, не более. Гладкая и нежная кожа лица и рук служила тому подтверждением. Мисс Дарси отнюдь не блистала красотой, а бесформенное коричневое платье, болтавшееся на чересчур худой фигурке, и уродливый бежевый чепец, закрывавший лоб до самых бровей, лишали ее остатков привлекательности. Бледное невыразительное лицо, бескровные тонкие губы, скромно опущенные глаза. Ничего, что могло бы взволновать воображение мужчины. Но не все ли равно, как выглядит мисс Дарси? Ведь виконт выбирал не любовницу, а гувернантку. И перспектива общения с подобными мисс Дарси, чопорными и унылыми созданиями, приводила его в ужас. Пожалуй, лучше бы ему поскорее сделать выбор и отделаться от столь неприятного занятия. «Очень хорошо, мисс Дарси», — прервал ее речь виконт, бегло просмотрев поданные девушкой рекомендательные письма. «Итак, что вы умеете?» Скинутые на него прозрачно-серые глаза, чересчур большие для ее лица, словно мисс Дарси хронически недоедала, сверкнули неодобрением. Естественно, Адам перебил ее на середине фразы. Но, справившись с неуместным недовольством, мисс Дарси принялась чинно перечислять. «Я играю на фортепиано, клавесине и лютне. Умею петь и рисовать. Знаю правила этикета. Кроме того, я получила прекрасное всестороннее образование». Отец придерживался мнения, что женщина должна развивать ум наравне с мужчинами. Серые глаза вновь оценивающе скользнули по лицу Адама, словно мисс Дарси ожидала, что виконт примется возражать. Однако тот промолчал. И она продолжила. «Я вела занятия у моих предыдущих подопечных, так что это не будет для меня чем-то новым. Более того, у меня есть опыт общения с детьми, сэр, что я считаю немаловажным достоинством». «Прелестно», — подумал виконт, лениво скрестив вытянутые ноги. Мисс Дарси, неодобрительно покосившись на его покрытые грязью сапоги, договорила. «Кроме того, я владею французским и немецким языками». «Неужели? Вы знаете немецкий язык?» «Да, сэр. Мой отец посвятил немало лет изучению творчества немецких поэтов. Я помогала ему в работе. А для этого, как вы понимаете, необходимо знание языка». «Ого! Пожалуй, мисс Дарси — ходячая энциклопедия». Виконту внезапно стало жаль Лизу, обреченную перенять все блестящие знания и умения гувернантки. Может быть, проявить милосердие и нанять кого-нибудь не столь устрашающе серьезного? Вспомнив гувернантку из собственного детства, вечно раздраженную хмурую особу, постоянно критиковавшую и его, и брата, Адам поежился. Такого не пожелаешь и врагу, не говоря уже о бедняжке Элизе. «Что ж, мисс Дарси, ваши познания впечатляют», — произнес он осторожно, медленно прощупывая пути к отступлению. «И у вас прекрасные рекомендации. Но я несколько смущен тем, что за последние полгода вы уже трижды меняли место работы. Причем...» Он заглянул в одну из бумаг. «У мистера Дженкинса вы не пробыли и 2 недель». Мисс Дарси сглотнула, беспокойно вцепившись в юбку, но, справившись с волнением, едва уловимым жестом разгладила темную ткань на колени и абсолютно ровным тоном ответила, глядя виконту прямо в глаза. «У нас с миссис Дженкинс возникли разногласия». «Разногласия? И какого же рода?» Девушка нахмурилась, уловив иронию в тоне. «Миссис Дженкинс считает, что может обращаться со слугами хуже, чем с животными или рабами. А я так не думаю». Ее голос зазвучал заметно холоднее. Мисс Дарси села еще прямее, хотя и казалось, что такое просто невозможно. «Она оскорбила вас?»
«Не меня».
Губы мисс Дарси презрительно искривились. Словно гувернантка порывалась ответить, что оскорбить ее — задача непосильная для простого смертного.
«Одну из своих служанок».
Девушка разбила ее любимую чашку. Случайно, конечно. И миссис Дженкинс ударила ее по щеке, обозвав грубым словом. «Разумеется, я вступилась за бедняжку». Мисс Дарси расправила плечи. Серые глаза ее полыхнули воинственным блеском. Словно она готова была хоть в ту же секунду снова схватиться с любым наглецом и грубияном. «Но после этого мне пришлось уволиться».
«Хм, понятно. Ну а почему вы ушли от... сэра Джона и леди Биллингем?»
Снова посмотрел в рекомендательные письма виконт. Лицо гувернантки приняло суровое выражение.
«Сэр Джон — развратный старик», — отчеканила она, «который пытается залезть под юбки к порядочным служанкам, даже не потрудившись узнать, желают они того или нет».
«Вы снова кого-то спасали?»
Смешливые искорки сверкнули в темных глазах виконта.
«Я не могла не защитить несчастную девушку от его приставаний», — насупилась мисс Дарси. «Его домогательства были ей отвратительны, но разве осмелилась бы Мэри возразить, зная, что ей грозит увольнение?»
«А вот вас такая перспектива не остановила. Полагаю, тот, у кого вы служили раньше, перед сэром Джоном, тоже совершил нечто возмутительное?»
«Да». «Это, с позволения сказать, леди ударила тростью бездомную собаку, хотя та всего лишь шла мимо и никак ей не угрожала».
«А в чем повинны мистер и миссис Данфорд?»
«Ни в чем. Они переехали на север Англии, но мне ни к чему было отправляться вместе с ними в Нортумберленд. Мистер и миссис Данфорд уже не нуждаются в моих услугах. Оба их сына — близнецы. Осенью отправятся в школу. Маленькие чудовища».
Как показалось виконту, пробормотала мисс Дарси себе под нос. Но последние два слова она произнесла так тихо, что он усомнился, правильно ли расслышал.
«Простите?»
«Я сказала, что их сыновья — чудесные малыши», — твердо отчеканила мисс Дарси. «Я рассталась с ними с большим сожалением».
Сен-Клер поднес ладонь к лицу, скрывая улыбку. Мисс Дарси определенно не снискала бы лавров на сцене, как великая актриса. По крайней мере, ей стоило потренироваться врать, не уставившись при этом собеседнику прямо в глаза немигающим взором инквизитора.
«Вижу, у вас высокие требования к работодателям, мисс Дарси».
«Вовсе нет. Я всего лишь хотела бы, чтобы они были честными и совестливыми людьми, сэр, и не злоупотребляли своим положением. Я не считаю, что прошу чего-то невыполнимого».
Эта сухая тирада не оставила у виконта сомнений, что в его собственном доме мисс Дарси тоже вряд ли задержится дольше, чем на пару недель. Тем не менее, он ответил мягким тоном.
«Весьма справедливо, мисс Дарси. Что ж, надеюсь, я вас не разочарую. Вы наняты».
Она изумленно заморгала.
«Но... вот как, сэр?»
«Послезавтра вы приступите к своим обязанностям. В 8 утра вас будут ждать здесь, в моем доме. Насчет вашего жалования».
Адам озвучил сумму. Девушка кивнула, опустив глаза. Хотя она постаралась оставаться бесстрастной, было заметно, что предложение виконта превзошло все ее ожидания.
«У вас есть какие-то вопросы, мисс Дарси?»
«Да, сэр, но... возможно, мне лучше будет обсудить их с вашей супругой?»
«Я не женат».
«О, что ж, тогда вы сами расскажете мне о вашем ребенке, милорд».
О моем ребенке? О, нет, вы не так поняли. У меня нет детей, я...»
Мисс Дарси вскочила с пылающим лицом, не дав ему договорить. Пришлось и виконту подняться на ноги. Остаться сидеть было бы неучтиво. Гувернантка пронзила его убийственным взглядом.
«Тогда для чего все это представление, милорд?»
— выпалила она.
«За кого вы меня принимаете? Или это одна из ваших аристократических забав? Дать объявление о найме гувернантки, чтобы затем сделать честной женщине непристойное предложение? Слава богу, сэр, я еще не пала так низко!»
Мисс Дарси высоко вздернула подбородок, разглядывая Адама полными презрения глазами. Даже их значительная разница в габаритах, виконт возвышался над ней почти на целую голову и был, наверное, фунтов на 90 тяжелее, не умеряла ее воинственности.
«Дайте мне пройти!»
Но Адам, напротив, шагнул к ней, оказавшись со строптивой гувернанткой нос к носу. Однако даже когда он грозно навис над нею, ни тени испуга не промелькнуло в дерзких светло-серых глазах. Один лишь безрассудный вызов. Мисс Дарси и не думала отступать.
«Без сомнения, мисс Дарси, у вас отвратительный характер и привычка действовать, не подумав».
Тихо и выразительно произнес виконт. «Неудивительно, что вы постоянно попадаете в неприятности. К сожалению, я вас разочарую. У меня нет никаких бесчестных намерений. Я не женат, и детей у меня нет. Но я являюсь опекуном молодой девушки. Она приходится мне дальней родственницей. Но так случилось, что у Элизы нет других родных, кроме меня. Именно для нее я хочу нанять гувернантку». Только теперь глаза миссис Дарси вспыхнули запоздалым пониманием и ужасом. Щеки окрасились румянцем, еще более ярким по контрасту с прежней бледностью ее лица.
«Простите»,
— едва слышно вымолвила она. Ее взгляд по-прежнему переполнял ужас, будто бы виконт признался, что собственноручно убил свою жену и детей, а затем закопал где-то в саду среди яблонь.
«Вам следовало сразу же мне это сказать».
Виконт, прищелкнув языком, отступил назад.
«Подумать только. Она умудрилась вывернуть ситуацию таким образом, словно он сам был виноват в ее гневной вспышке».
«Это вам не следовало делать поспешных выводов и обвинять меня во всех грехах. Вы даже не дали мне договорить».
«Да, милорд».
Она глубоко вздохнула, чуть прикусив губу. Устремила на него взгляд полной тоски.
«Видимо, сегодня я установила рекорд». Пробормотала она.
«Прошу прощения».
Жалкая улыбка изогнула ее губы.
«Я уволена, не пробыв гувернанткой и 5 минут. Обычно мне удавалось продержаться хотя бы неделю».
Адам фыркнул и рассмеялся. Мисс Дарси смотрела на его мощные плечи, содрогавшиеся от едва сдерживаемого смеха, с недоумением.
«Вы не уволены, мисс Дарси».
Наконец он совладал с весельем.
«Поскольку прежде вам доводилось сталкиваться лишь со всякими мерзавцами, избивающими беззащитных собак и служанок, неудивительно, что вы причислили меня к той же категории. Нет. Мое решение прежнее. Я хочу, чтобы вы стали гувернанткой Элизы. Уверен, вы поладите. Она тихая и спокойная девочка. Ей 16 лет, но Элиза росла в деревне и... получала довольно бессистемное образование, поэтому не имеет представления о правилах поведения в обществе. Если вы сумеете превратить ее в настоящую леди через год-другой... Я организую ее выход в свет, чтобы она могла найти жениха. Сейчас об этом, конечно, и речи не идет. Элиза слишком молода и лишена светского лоска. Кроме того, недавно она перенесла тяжелую болезнь и потеряла близких людей. Вы согласны стать ее наставницей?»
Мисс Дарси кивнула. «Да, сэр».
«Прекрасно. В таком случае, до четверга, мисс Дарси».
«Благодарю вас, сэр. Всего доброго».
Пролепетала девушка и, боком протиснувшись мимо Адама к двери, торопливо покинула комнату, словно боялась, что виконт изменит решение в любую секунду. Посмотрев на закрывшуюся за ней дверь, виконт засмеялся, почему-то приведённый в превосходное настроение. Кэролайн Дарси стремительно шагала прочь от дома виконта, чувствуя, как до сих пор пылает ее лицо. «Но почему? Почему с ней постоянно происходит что-нибудь неприятное и неловкое?» Она закрыла глаза и замедлила шаг, вспоминая слова виконта. «Неужели у нее действительно такой скверный характер? Может, именно он причина всех ее невзгод? Но ведь и сестра, и племянницы искренне любили Кэролайн. Когда она сообщила, что должна уехать в Лондон, чтобы найти работу, маленькая Дженни заплакала, и всех остальных не меньше огорчила предстоящая разлука. Разве расстроились бы ее родные, будь она сварливой Мегерой, какой видит ее этот самодовольный виконт? Мысли Кэролайн переключились на него, и щеки девушки снова обдало румянцем. Виконту явно не пристало делать ей замечания. Сам он опоздал на целых 18 минут. А когда все-таки соизволил явиться на им же назначенную встречу, выглядел так, словно только что приехал из борделя. Небрежно одетый, с взлохмаченными черными волосами, небритый, с покрасневшими от бессонницы глазами и благоухающий рисковатыми и приторно-сладкими женскими духами. Даже столь неопытная особа, как Кэролайн, без труда сообразила, что к чему. Потому-то она и решила, что у виконта бесчестные намерения, хотя теперь, поразмыслив, признала, что предположение было глупым. Не станет джентльмен искать себе любовницу через объявление в газете. Зачем виконту связываться с унылыми и непривлекательными созданиями, такими, как она сама? И еще глупее было решить, что она может заинтересовать его в интимном плане. А затем на несколько мгновений мисс Дарси задумалась, что Сент-Клэр не лишён волнующего обаяния. Он не красавец. И все же было что-то будоражащее в его мощной широкоплечей фигуре, в решительном взгляде тёмно-карих глаз. Может быть, это эффект его необычно смуглой для англичанина кожи? И как умудрился он в начале весны обзавестись загаром, больше подобающему пирату Южных морей? Он прибыл в Англию откуда-то из тропиков? Ну, да неважно. Кэролайн Дарси — не какая-нибудь впечатлительная юная глупышка и прекрасно знает, что представляют собой люди вроде виконта. Скорее всего, он мало чем отличается от злосчастного сэра Джона, разве что виконт моложе и привлекательнее. Не случайно же он выслушал ее рассказ о бедной служанке с насмешливым блеском в глазах, а потом имел наглость заявить, будто бы у нее, Кэролайн, отвратительный характер, хотя и сам явно не претендует на нимб над головой. Но эту бедную девочку, Элизу, он обидит только через мой труп. Пробормотала Кэролайн себе под нос.